расширение сознания. Контуры сознания. Семь стадий жизненного цикла и семь контуров нервной системы человека. Часть первая. Жизненный цикл вида, известного нам как Homo sapiens, состоит из семи эволюционных стадий. Каждая из этих семи стадий человеческого метаморфоза порождает форму жизни, которая также разительно отличается от предшествующей и последующей, как личинка, куколка и гусеница отличаются от прошедшей метаморфоз бабочки. Каждый из семи циклов человеческой жизни характеризуется коренными изменениями в морфологии, поведении, физиологии и, что важнее всего, в нейрологии. Хотя эти изменения заметны даже неискушенному наблюдателю, ученые и философы до сих пор не хотят соглашаться с существованием этих семи стадий и отказываются исследовать их психологию и философию. Возможно, это объясняется тем, что человек как вид тоже проходит семь стадий развития и до недавнего времени фокусировал основное внимание на примитивных процессах биологического, политического, технологического и социального выживания. К элементарному пониманию личиночной цикличности современного человеческого существования иногда приходила элита древних цивилизаций период достижения высокого уровня биологической, политической, технологической и репродуктивной безопасности. В Древнем Китае, Индии и Вавилоне, Египте, Греции и Европе эпохи Возрождения периодически рождались неврологически избранные агенты эволюции, опережавшие средний уровень развития современников. Они использовали досуг, то есть свободное время, и существовавшую технологию для развития телесного гедонизма, эротического и эстетического самовыражения и проводили ботанико-химические эксперименты с нервной системой, пытаясь расширить ее функции, которые обычно ограничивались выживанием. Проведем простую аналогию на примере земных гусениц. Общество земных гусениц ни с филогенетической, ни с индивидуальной точки зрения не в состоянии непрологически осознать, что станет обществом бабочек. Возможно, самым большим скачком в истории человеческого знания стало открытие последовательного импринтирования нервной системы и выявление следствий двухполушарной асимметрии коры головного мозга. Человеческая нервная система последовательно проходит семь стадий эволюционного развития. На каждой стадии появляется новый контур нервной системы. Вот эти семь контуров. Первый. Биовыживательный контур, связанный с безопасностью в пространстве. Второй. Эмоционально-двигательный контур, связанный со свободой в пространстве. Третий. Ментально-манипуляционный контур, связанный с оперированием в пространстве. Четвертый. Сексуально-социальный контур, связанный с родительским статусом и воспитанием детей. Пятый. Контур наслаждения, связанный с ощущением времени и тела. Шестой. Контур экстаза, связанный с неврологическим временем. Седьмой. Нейрологический контур, связанный с ощущением времени жизни вида. На каждой хронологической стадии принимается новый импринт. Импринт – фиксация или запечатление определенной информации в памяти. Каждый импринт определяет позитивный или негативный фокус для последующего кондиционирования активного нервного контура. Кондиционирование, формирование, вырабатывание условных рефлексов, обусловливание, закрепляющие импринты. Нервная деятельность – это химико-электрические взаимодействия. Каждый контур нервной системы запрограммирован кодом ДНК на адаптацию в физических условиях нашей планеты с учетом асимметрии человеческой анатомии. Исследуем подробнее каждый из контуров мозга. Биовыживательный контур. Мы в безопасности. Биовыживательный контур отвечает за вегетативные жизненные процессы и ориентирован на получение внешнего удовлетворения. Биовыживательный импринт, возникающий в первые дни после рождения, закрепляет понятие безопасности и опасности во внешнем мире. Горизонтальная асимметрия человеческого тела определяет вектор приближения-избегания. Тело приближается к тому, что благоприятно, и уходит от того, что неблагоприятно. Все, что впереди, безопасно, а все, что сзади, опасно. Первый нервный контур у человека воспроизводит первую филогенетическую стадию в эволюции вида – зачаточную нервную систему одноклеточных организмов, ориентированную на приближение или избегание. Первый импринт сфокусирован на материнской фигуре и определяет знак этого фокуса. Если окружающая ребенка среда удовлетворяет его потребности в пище, тепле, покое, защите, то это закладывает фундамент для установки на последующее доверие к внешнему миру. Если новорожденный попадает в неблагоприятную среду, холод, боль, постоянное беспокойство, страдания, шум и нервное возбуждение, он поворачивается к такому окружению спиной и не импринтирует людей в качестве источника безопасности и жизненной энергии. В результате возникает устойчивая неспособность взаимодействовать с внешним миром. Первый нервный контур появляется в течение критического периода первых дней после рождения. Импринт устанавливает позитивные или негативные фокусы, вокруг которых происходит формирование условных рефлексов или кондиционирование. Если материнская фигура импринтируется как опасность, все стимулы и раздражители, которые связываются с матерью и другими людьми, воспринимаются как опасные. В соответствии с этой теорией, человека, страдающего так называемым аутизмом или детской шизофренией, можно более эффективно диагностировать и лечить, если относиться к нему как к шизофреннику первого контура или биовегетативному шизоиду. Проблема младенческой шизофрении заключается в том, что такой ребенок импринтирует людей как негативно опасных, что в свою очередь препятствует возможности применять по отношению к нему стандартные методы обучения. Решением проблемы может стать приостановка действия этого импринта и замещение его новым импринтом, содержащим позитивную установку по отношению к матери. Приостановка действия импринтов и помощь в выполнении переимпринтирования выполняется за счет разрыва биохимических синаптических связей, которые определили программирование нервного контура. Психоделические вещества, например, ЛСД, приостанавливают действие импринтов и кондиционированных цепочек. После того, как ЛСД назначается ребенку, страдающему аутизмом, мать или родительская фигура в течение 8 часов не должна отходить от ребенка. Она должна излучать тепло, нежность, покой, безмятежность, ласкать и кормить такого ребенка. Послание нового импринта гласит: «Ты в безопасности, мы в безопасности». Так устанавливается новый импринт с позитивным отношением к людям, которые мать продолжает закреплять установками безопасности. 3 или 4 опыта переимпринтирования с помощью ЛСД в сочетании с последующим подкреплением устойчивыми стимулами безопасности гарантируют сохранение позитивного импринта и системы кондиционирования первого контура. МРТ эмоционально-двигательный контур. Мы свободны. Эмоционально-двигательный контур оказывает посреднические функции при развитии мышечной силы тела и освоении телом гравитации. Импринт движения, мобильности и эмоций возникает тогда, когда мышечное развитие ребенка позволяет ему ползать. Этот импринт фиксирует такое измерение в внешнем мире, как «выше меня» и «ниже меня». Этот импринт имеет дело с вертикальной голова-ноги асимметрией человеческого тела. Комбинация параметров второго импринта с параметрами приближения-избегания первого импринта определяет модель двумерного движения, на которую накладывается последующее эмоциональное кондиционирование. Все эмоции – это не что иное, как варианты двумерной координатной сетки с осями приближения-избегания и выше-ниже. С филогенетической точки зрения второй нервный контур эволюционировал в ранний палеозийский период 500 миллионов лет назад, когда первые позвоночные и земноводные начали подниматься вдоль вертикали, преодолевая силу гравитации. Способность доминировать, передвигаться и демонстрировать превосходящую силу стала козырной картой выживания. Таким образом, эмоциональный контур нервной системы человека – это механизм, который включается в работу в чрезвычайных ситуациях. Когда человек действует, руководствуясь эмоциями, он возвращается на самую примитивную фазу животной ярости или ужаса. Эмоциональный контур работает при посредничестве симпатической или аварийной нервной системы, которая оттягивает энергию и сознание от вегетативной парасимпатической нервной системы и от высших контуров. Ощущение страха запускает в работу симпатическую нервную систему, которая интенсивно мобилизует защитное или агрессивное поведение. У молодого животного эмоциональный импринт впервые закрепляется в тот момент, когда оно сталкивается с раздражителем, вызывающим ужас и угрожающим его свободному передвижению. Состояние, при котором импринтирование и последующее кондиционирование связывает страх или гнев с неприходящими фигурами или ситуациями, характеризует шизофреника второго контура. Люди, которым свойственно проявлять вспышки дикой ярости или же испытывать иррациональные страхи, плохо импринтированы. Действие этих импринтов часто усугубляется тяжелыми импринтами частичного аутизма и психической неустойчивости со стороны первого контура безопасности. При использовании приводимой здесь теории лечение эмоциональной шизофрении не представляет особого труда. Прием ЛСД приостанавливает действие импринтов страха, и человека всеми возможными способами искренне убеждают, или он сам себя убеждает, что нет никаких ограничений и бояться нечего. Мы свободны. Спокойное, невозмутимое, стимулирующее уверенность и мужественное поведение со стороны окружения во время переимпринтирования человека вылечивает страх и гнев, характерные для второго контура мозга. Сейчас в нашей социальной жизни господствуют страх и гнев, которые ограничивают нашу свободу. Эти реакции легко корректируются, если опираться на современное знание в области нейрологики и фармакологии. К несчастью, страх и сдерживаемый гнев могут превратиться в болезненную манию, закрепляемую политиками-шизофрениками и экономической системой, которая строится на ограничении свободы, запугивании и провоцировании буйного поведения. Ментально-манипуляционный контур. Мы в порядке. ментально-манипуляционный контур оказывает посреднические функции при выполнении филигранных мышечных действий и отвечает за речь. Это становится возможным при доминировании коры одного из полушарий головного мозга. Ловкость рук подразумевает преимущественное оперирование правой рукой и контроль со стороны коры левого полушария головного мозга. Мышление – это мысленный разговор, беззвучная речь, бесшумное открывание и перекрывание гортанной щели. Манипуляционный контур импринтируется в тот период, когда ребенок учится говорить и выполнять точные односторонние движения. Импринт третьего нервного контура в сочетании с импринтами первых двух контуров определяет трехмерную модель мышления и шесть способов познания мира. Первый. Улавливание раздражителей. Второй. Отторжение. Третий. Приятие. Четвертый. Копирование. Пятый. Связывание. Шестой. Разделение раздражителей. В дальнейшем мы увидим, что каждое из этих действий может быть полезным с точки зрения выживания для развития манипуляционной ловкости и зачатков речи у приматов. Кора головного мозга с односторонним доминированием, управляющая ловкостью рук, появилась примерно 2 миллиона лет назад, когда человечество начало использовать каменные и костяные орудия труда. Этот период считается началом символьной деятельности. Третий импринт определяет, какая сторона коры, какая рука и какой из шести типов познания мира станут преобладающими. Невозможно переоценить важность той роли, которую играет окружение ребенка в момент, когда он начинает разговаривать. Именно это окружение определяет, какой способ познания мира будет импринтирован. Ребенок берет пример со взрослых и сверстников. Если окружение чем-то угрожает ребенку или ограничивает его свободу, а родительская модель мышления отвергается, у ребенка импринтируется и развивается недоверчивость, уклончивость и подражательность. К 5 годам импринтирование и кондиционирование третьего контура полностью определяют стиль мышления ребенка. Дальнейшее обучение, каким бы стимулирующим оно ни было, почти не изменяет эту модель мышления на протяжении всей жизни. Непрологика утверждает, что есть только один способ изменить стереотип мышления. Понимая принципы последовательного импринтирования и сознательного переимпринтирования при помощи фармакологических препаратов, человек может выбрать желаемую модель мышления. В 60-е годы миллионы американцев и европейцев самостоятельно изменяли свой тип мышления, принимая психоделики в интеллектуальной и философской атмосфере. Эту атмосферу генерировали вокруг себя такие кумиры, как Боб Дилан, Битлз, Роллинг Стоунс, восточные гуру и глашатаи футуризма. Следствие этой нейрологической революции вызвали столь яростные споры и беспорядки в обществе, что придется ждать прихода нового поколения психологов и социологов, которые смогут дать им непредвзятую оценку. Итак, интеллектуальная шизофрения третьего контура, умственная отсталость и тип своевольно-манипуляционного мышления определяются импринтом третьего нервного контура, который фиксируется у ребенка в возрасте 3-5 лет. Дальнейшее обучение не может изменить импринтированную модель мышления. Без переимпринтирования, перекондиционирования невозможно. Никакое позитивное закрепление не изменит установленную нервную программу. Колоссальный нервный потенциал мозга позволяет предположить, что экспоненциальный взлет и квантовый скачок в развитии интеллекта станет возможным только тогда, когда психологи и нейрологики начнут применять на практике наше знание о последовательном импринтировании и переимпринтировании. Наше знание о внушаемости, уязвимости и возможности переимпринтирования нервной системы позволяют понять, насколько большую роль играет обстановка, окружение и символьные модели для изменения сознания. Социополовой контур – это хорошо. Социально-половой контур служит посредником в биосоциальных видах деятельности, связанных с ухаживанием, брачными ритуалами, бракосочетанием, соитием, оргазмом, а также сложными приготовлениями по защите сперматозоидов и яйцеклетки, которые служат элементами семейной ответственности и социальной роли. Импринт четвертого контура возникает в период полового созревания, когда в поведении, мышлении и эмоциях преобладает стремление испытать оргазм. Как и в случае с предшествующими импринтами, активизация четвертого контура сопровождается коренными изменениями в структуре тела, включая появление сексуальной привлекательности и усиление половой асимметрии. Половая асимметрия служит двум целям. С одной стороны, извержению и введению спермы, а с другой – поглощению и оплодотворению. Возможно, импринтирование моделей уклонения от оргазма, которые поддерживаются кондиционированием запретительного характера. Прочие анатомические и физиологические факторы, связанные с полом, выполняют функции защиты матери и малыша в период беременности и послеродовой период. Импринт четвертого контура в сочетании с импринтами и кондиционированными сетями трех первых контуров определяют четырехмерную модель взрослой личности в личиночной фазе. Импринт четвертого контура стимулируется эндокринным, мышечным и ментальным кондиционированием. После оргазма и оплодотворения этот импринт возвращает и вместе с тем призывает тело к видам деятельности, которые связаны с витьем гнезда, выращиванием потомства, воспитанием, чтением, ведением хозяйства, взятием под покровительство разнообразными социальными аспектами ухода за детьми, то есть обеспечением и сохранением общественной среды, что необходимо для выживания потомства. Вскоре после завершения полового созревания нейрологическая эволюция прекращается и снова начинается личиночный цикл выживания. Импринт четвертого контура и последующее кондиционирование порождает новую личность, которая руководствуется семейной ответственностью и родительскими эмоциями, а также выполняет социальные процедуры консервативного характера. Большинство людей остается на четвертой стадии нейрологической эволюции до тех пор, пока не наступает климактерический период, который ведет к застою, старению и смерти. Авторское отступление. Поляризированный внешний мир. Прежде чем перейти к обсуждению оставшихся трех нервных контуров, рассмотрим, как можно шагнуть за пределы личиночных импринтов и кондиционирования. Развивающаяся нервная система в личиночной фазе занимается фокусировкой, отбором, ограничением и выделением из бесконечного диапазона возможностей способов пространственных тактик, асимметричных стратегий и взаимосвязей, которые обеспечивают выживание индивида и его потомков здесь, в месте рождения и развития. Без таких встроенных фильтров ребенок, как бы высок ни был его нервный потенциал, не сможет выжить и дать потомство. Внутренний потенциал новорожденного младенца позволяет ему выучить любой язык, освоить любые сложные манипуляции и исполнить любую половую роль. Но на практике ребенок останавливается в развитии и жестко зацикливается, принимая, соблюдая и копируя скудные предложения общества с его ограниченными и второстепенными местническими интересами. За это человек расплачивается. За выживание и развитие в данном ограниченном пространстве он платит утратой вечности. Выражаясь менее поэтично, можно сказать, что импринтирование и кондиционирование фокусируют сознание на одном заурядном фрагменте из бесконечного диапазона потенциальных когнитивных возможностей, которыми обладает мозг, биокомпьютер из 20 миллиардов биоэлектрически взаимосвязанных клеток. За умелое пользование правой рукой нервная система вынуждена проявлять жертвенность. У человека, свободно владеющего правой рукой, преимущественно развито левое полушарие головного мозга. Такой человек конденсирован игнорировать деятельность правого полушария мозга. Большую часть времени он вообще его не использует. Любопытно вот что. Из-за правостороннего импринтирования и кондиционирования вторая половина нервной системы не попадает в сферу деятельности сознания. Когда кондиционированные синаптические контуры разрываются, сознание перестает быть фиксированным. Оно вырывается из плена повседневного давления социальной, ментальной и эмоциональной жизни. Сознание освобождается и способно познавать некондиционированные измерения безмолвного правого полушария. Правое полушарие головного мозга представляет собой новый свет, который надо открыть, исследовать и гармонично использовать. Когда мы говорим о более развитом правом полушарии, то ведем речь о левшах, которые, возможно, более нейрологически развиты в эволюционном смысле, чем правши. Вовсе не исключено, что открытие и исследование безмолвного нервного полушария сыграет более важную роль в эволюции человека, чем открытие западного географического полушария 5 столетий назад. В прошлом доступ к коре правого полушария мозга открывался трансцендентными людьми, среди которых были а. эпилептики, б. шизофреники. Эпилептический припадок характеризуется судорогами, которые наэлектризовывают тело и сотрясают головной мозг, приостанавливая действие импринтов и кондиционированных цепочек. В течение периода, предшествующего эпилептическому припадку, человек переживает новые космические состояния сознания и получает откровения. Свидетельства Мохаммеда, Цезаря и Достоевского подтверждают трансцендентальную и транскортикальную силу припадка. Шизофрения, так называемое раздвоение личности, возникает в результате нестандартного раннего импринтирования, когда не удается установить жесткое однополушарное доминирование. Во всех определениях шизофрении подчеркивается несостоятельность попытки установить контакт с внешней реальностью. В терминах нашей теории можно сказать, что это несостоятельность попытки установить защиту, достичь безопасности, добиться ловкости манипулирования правой рукой и обрести ответственную половую роль. Есть 4 типа шизофрении в чистом виде. Тип зависит от того, какой из 4 асимметричных контуров не удалось импринтировать. Хорошо известно, что многие шизофреники исключительно незаурядны и обладают визионерским, провидческим и творческим даром. Загадочность шизофрении, возможно, связана с тем, что мы не понимаем ключевое значение импринтирования и не знаем, в коре какого из полушарий локализованы эти импринты. Не исключено, что странность шизофреников заключается в том, что в отличие от стандартного левополушарного импринтирования обычных людей, они импринтированы правополушарно. История знает массу примеров, когда некоторым шаманам удавалось перерасти импринты и кондиционированные контуры в результате сенсорной и социальной депривации. Поскольку раннее импринтирование и кондиционирование полностью спроецированы извне, медитация и сознательно выбранный режим изоляции позволяют избежать доминирования одного из полушарий и дают возможность познать мир необусловленно. Мы прекрасно знаем также, что некоторые психоактивные наркотики приостанавливают действие импринтов и выводят на новые фантастические уровни сознания. Эти состояния сознания, согласно представляемой здесь теории, должны сопровождаться изменением и повышением активности коры правого полушария мозга, что регистрируется на электроэнцефалограмме. Когда 4 личиночных импринта трансцендируются, сознанию открывается доступ к зонам нервной системы, которые обычно заблокированы. Подключение к безмолвному полушарию знаменует переход на новую эволюционную стадию развития, причем этот переход сопровождается столь глобальной трансформацией, что заслуживает названия «метаморфоз». Код ДНК сконструировал нервную систему для того, чтобы мы использовали ее. Хотя природе свойственно ставить экстравагантные эксперименты, она достаточно рациональна и склонна создавать структуры с высоким КПД. Поэтому вряд ли она могла столь неэффективно спроектировать самый сложный из своих биологических аппаратов – человеческий мозг, чтобы половина его нервного потенциала оставалась за пределами сознания и никак не использовалась. Нейрологический метаморфоз открывает возможность для активации новых контуров, которые реализуют более сложные формы сознания и передачи информации. Чем занимается безмолвное полушарие? Для чего нужно состояние сознания, которое возникает в период приостановки действия выживательных импринтов? В чем смысл таких состояний сознания и почему их восторженно описывают многие побывавшие в них люди? Первые 4 импринта занимаются освоением пространства. 3 последующих импринта вместе с кондиционированными сетями занимаются освоением времени. Время, которое ощущает наша нервная система, измеряется по: первое – интенсивности сигналов, второе – качеству сигналов, частоте и форме, третье – продолжительности сигналов, скорости изменения. Следует особо подчеркнуть, что временное сознание оперирует полярными и ценностными категориями пространственного сознания. Для временного сознания нет понятий левого и правого, нет ни принуждения, ни беспомощности, нет конкуренции, нет слов, стремлений, страхов, неудач, достижений, опасностей, нет бесконечных желаний, нет подавления. Есть лишь простая энергия различной интенсивности, продолжительности, формы и качества. Сигналы продлеваются, изменяются, выбираются, а потом гармонизируются и используются для обогащения поляризованного опыта пространственного сознания. Цель пространственного сознания – выживание в пространстве. Цель временного сознания – это существование во времени – гармонизация интенсивности, качества, продолжительности и формы полученной энергии для расшифровки временных сценариев, закодированных в нервной системе и ДНК. Можно говорить об этике пространства и эстетике времени, освоении пространства и растяжении или сокращении времени. 4 пространственных импринта подчиняются законам физики Ньютона, 3 временных импринта подчиняются законам фишки Эйнштейна. Чуть позже мы подробно рассмотрим применение эйнштейновских и лоренцовских демонстраций ковариантности пространства и времени к растяжению и сокращению опытного времени. Временное сознание поддерживают 3 нервных контура – 5, 6 и 7. 5-й контур занимается временем тела сенсорно и соматически. Шестой контур занимается временем нервной системы. Седьмой контур открывает время ДНК. После этого краткого отступления перейдем к рассмотрению трех трансцендентальных контуров нервной системы.